А душа, которая отошла уже на тот свет, и мы молимся за нее. И я пытаюсь молить Бога. И вы мне там говорили, чтобы он ее помиловал. Вы говорили, что же он такое не может помиловать, что ли? Неужели он же более милостивый, чем я как человек, чем я как мать? И так далее. А тут, когда я ее переслушивала, то есть тогда я полностью с вами согласилась. А вчера или когда я ее переслушивала, и у меня вспомнилось, знаете что, из Писания. Мне вспомнился один из моментов из Писания, где там говорится о том, как расслабленно принесли ко Господу, и поскольку было столько людей в доме, что они могли пройти, раскопали кровлю и спустили к нему. И Господь, видя вот веру вот этих четверых за их мольбы как бы, помиловал вот этого расслабленного. И в другом месте, по-моему, у апостола в Деяниях, что одна рукодельница тоже усопла, и вот сестры ее там оплакивали, и когда зашел, по-моему, апостол, и они им показывали ее вот изделия и говорили, что она была такая хорошая, и он тоже ее воскресил. То есть смотрите, в двух случаях, да, вот описывается в Евангелии или в Библии о том, что по просьбе того-то или по просьбе того-то по вере тех четверых или вот миловал и воскрес там тот и так далее. А вы там мне объясняли, что это зависит от души, которая ушла уже в тот свет, насколько она положила покаяние, насколько ее душа размягченная для того, чтобы принять благодать Божию. Ну и вот это вот ваше объяснение, оно, конечно, тоже понятно. Но просто вот вспомнилось мне вот эти два случая, когда переслушивала. Ну, думаю, может быть, вы еще что-нибудь подкорректируете, еще что-нибудь разъясните. Спасибо.
Здесь есть разница. Одно дело, когда Бог может чисто такое вещественное какое-то чудо сотворить. Ну, то есть, к примеру, исцелить больного. Или там какое-то чудотворение такое вот, соделать. Знамение там показать, к примеру. Вот. То есть, вот в этом смысле, как бы материальном, для Бога это как бы не составляет, как говорится, проблемы какой-то там существенной. Потому что это не относится к спасению души. Потому что это есть, ну, действие в мире материальном, в котором есть законы, как говорится, которые действуют там в материальном мире, которые, ну, что ли, они действие такое механическое. Вот. А душа, у нее нет, действуют законы не механические, как говорится, там совершаются, она действует не по законам механики. Вот в материальном мире там из одного исходит другое, там вот так вот. Вот. А как бы последствия, так как говорится, цепочка идет вот так вот. А в духовном мире душа, так сказать, действует там не законы механики, там духовные законы. Вот. И поэтому, допустим, ну, как человек может раз пошел вот так вот, стал чего-то там в нравственном отношении делать вот так, потом может развернуться на 180 градусов и делать совсем по-другому. Вот так вот. То есть это в его свободном произволении лежит. Здесь нет такого, что если он пошел делать вот так, то все, он будет делать вот так. Абсолютно нет. Он пошел вот делать вот так, потом раз в какой-то момент одумался, совершенно развернулся на 180 градусов, пошел делать совсем по-другому. То есть здесь законы духовные. Потому что материальный мир, в нем нету разума, нету сознания, нету разума как такового. То есть в нем отсутствует разумно-свободная самостоятельность. Этого нету. Такого признака. А в природе духа, то есть в природе души, разумного существа, это человек, душа его, ангелы, у них есть такой характерный признак, как разумно-свободная самостоятельность. И вот эта разумно-свободная самостоятельность, она, как говорю, ну, характеризует то, что душа по своей природе, она свободна. Свободна в произволении своем, свободна в воле своей. И может двигаться куда, в плане, так сказать, нравственном, куда захочет. Вот так вот. Такое может совершать только лишь разумное существо, которое обладает разумно-свободной самостоятельностью. А материальный мир, в нем нет разумно-свободной самостоятельности. Там все действует по законам механики, которые Бог вложил в природу материального мира. И вот оно так и действует. Вот и все. А в душе, разумной, разумного существа, там нет такого действования, там законы духовные, законы духа. И вот эти законы духа, в них как бы характерная черта – это самостоятельность. Самостоятельность. Нету никакой, так сказать, как бы, чтобы тебе там заложили, типа, и ты хочешь, не хочешь, оно в тебе вот так вот все по порядочку происходит. Нет такого. А есть самостоятельность, и причем она разумная и свободная. Вот так вот. Поэтому разумное, свободное, разумное существо, оно свободно, самостоятельно. И может выбирать и действовать так, как оно хочет, в плане нравственном. Поэтому здесь и получается, что это самый, можно сказать, ну, самый большой дар во Вселенной. Потому что дар Бога, как говорится, вот такой самый, наверное, ну да, большой. Потому что ну, само разумное существо, оно само для себя выбирает. Или мучиться, или блаженствовать, или страдать, или, так сказать, общаться с Богом и через это получать вечное блаженство. То есть оно само выбирает через то, что оно выбирает, как бы в нравственном отношении выбирает. Этот выбор совершается в духе, в душе человека, именно в нравственном отношении. Выбирает или то, чтобы идти по пути греха, по пути страсти, вот, и искать удовлетворение ее, или наоборот, отказаться от этого и начать идти по пути добродетели, воспитания правильно душевных чувств, богоугодных, спасительных для души человека, которые естественны человеку по природе, которые не в противность природе нашего естества. Вот. И когда человек вот к этому себя как бы, ну, понуждает, имеет, вернее, свободу, и он может выбрать это и идти таким путем, вот, то это только разумное существо может так сделать. Вот. Животное не может так сделать, потому что у него нету нравственного выбора. У него нету вот этого вот, ну что ли, выбрать между добром типа и злом. У него нет такой возможности, потому что у него отсутствует, ну, сознание, разумно свободное вот это вот самостоятельности, ее нету. Потому что у него отсутствует разум, сознание отсутствует. Нету их. По этой причине нет такого выбора. Нравственный выбор есть только у разумного и, как говорится, разумного существа, которое имеет сознание, свободу. Вот, свободу, вот это вот в своем сознании, свободу, самостоятельную свободу имеет. Вот это, так сказать, и является тем, что вот это вот разумное существо, оно может, чья душа или ангел, оно может само выбирать, и по этой причине получается, что Бог не может, ну что ли, сделать так, чтобы это разумное существо стало само помимо своей воли, там, выбрало добро, типа. Выбрала добродетель, выбрала там, как говорится, правильное душевное чувство и стала спасаться. Бог так не может сделать. Потом здесь еще от непонимания вообще, что такое спасение у людей. Потому что спасение – это есть то, когда человек сам сознательно выбирает добродетель, себя к ней понуждает в чувствах, в ощущениях и перетерпевает скорбь в борьбе со страстью за добродетель. И вот эта скорбь от действия неудовлетворяемой страсти, он берет эту скорбь, несет, смиряется с ней, благодарит Бога, идет таким путем. И это может делать только человек сам, сознательно выбирать это. Он сам себя еще к этому должен понуждать. А если человек себя понуждать к этому не будет, то ничего не получится. А Бог его не может заставить, потому что если заставить просто делать, то здесь уже отсутствует, как бы, ну, права выбора нету. И когда право выбора, тогда добродетель становится как бы необходимостью. Хочешь, не хочешь, будешь все равно ее делать. А раз так, то это уже не свободно выбрано. Вот. То есть это значит уже не выбор свободы воли. А раз не выбор свободы воли, тогда значит уже и нет разумности. Разумной свободы нету. А раз нет разумной свободы, то значит это существо уже неразумное. Значит, блаженствовать там нечему. И поэтому у него добродетели быть не может. Добродетель – это только тогда, когда есть разумно-свободная самостоятельность. По-другому добродетели не бывает. У животного не может быть добродетели. Животное, даже если оно там, ну, могло там кого-то укусить, но не укусило, это не потому, что оно сделало там это самое, как бы, нравственный какой-то выбор сделало. Абсолютно нет. То есть у нее сознание, разум и свобода в этом сознании и разуме, она не участвовали, не было этого. Потому что у него нет ни сознания, ни разума, ни разумной свободности у него нет, он отсутствует. Поэтому оно выбирает, так сказать, не по этой причине, где поступает так или иначе, а просто по влечению каких-то своих ощущений, вот и все, которые в нем есть. Ну, то есть инстинкты, чувства, ощущения, которые там души животной, так называемой. Вот, и она вот этим руководствуется. Вот и все. И куда оно клонит, то есть вот это чувство ощущения, туда животное, как говорится, идет и делает. То есть животное, оно не властно над своими чувствами, ощущениями. Ибо чувства, ощущения, которые в животном возникают, они сами и влекут его. Но другое дело, что животное, оно никогда, у него нет страстей, нет плохих привычек. То есть оно действует только лишь в согласии с природой своего естества. У него нет греха. Животное не может сотворить грех. Потому что у него нет права выбора в нравственном отношении. У него нет разумно-свободной самостоятельности. То есть, чтобы вот эта вот свобода выбора, разумная, вот это отсутствует у животного. Поэтому и получается, что для того, чтобы блаженствовать, нужна добродетель. Чтобы была добродетель, нужна разумная свобода. То есть сознательная свобода в нравственном отношении, чтобы человек мог выбрать так, как он хочет. Отсюда вот только и рождается возможность восприятия блаженства и ощущения блаженства. У кого нет разумной свободы в праве выбора, тот не может ощущать блаженство, сознавать его. У него сознание само разумно не выбрала добродетель, не стала искать ее, не участвовала в выборе понуждения себя к ней. А раз этого не было, то оно и не может блаженствовать. Вот так вот. Поэтому здесь просто, как сказать, что, во-первых, если бы этот расслабленный там, может, сопротивлялся как-то, не хотел, его бы не принесли. Это раз. Второе, то есть, это то, что его исцелили чисто телесно. Ну и там, где Господь говорил, что возьми постель, там одному сказал, то и иди. Это уже в другом случае. То он предвидел, что как бы, ну что говорит, как ходит, а те ему говорят, эти фарисеи, что, мол, не подобает делать в субботу. Дел, так сказать, каких-то. Христос сказал, что чтобы знали, что Сын, что я есть Сын там Божий, там, и, то есть Бог. И говорит, иди, прощаются тебе грехи твои. А которые, говорит, они стали роптать, говоря, что кто может прощать грехи, кроме как Бога. А он говорит, что чтобы вы знали, что, то есть, типа как, что я есть Бог, вот, говорит, возьми, встань, возьми постель твою и иди. И он так и сделал. Это опять чудо. Но простил грехи он ему, потому что тот. Это самое, то есть смирился в душе своей. Вот и все. То есть этому предшествовало его душевное правильное состояние. По этой причине. Потому что не прощал же он грехи фарисеям, которые его там пытались там всячески там как докопаться до чего-то там. То есть людей, которые в неправом настроенном духе находились. Причем, видите, вот Господь там ходил, да, из народа просто там кого-то раз вычленил. Говорит, вот у него вера, посмотрите. Хананьянка там, или сотник там римский. Или вот этому простил грехи. То есть имеется в виду тот, кто в своей личной жизни проявлял вот эти правильные душевные качества, чувства. Вот на это смотрел Господь и за это похвалял веру там. Сотворял какие-то чудеса для того, чтобы таким образом привлечь внимание к истинной добродетели. Потому что добродетель, как говорит святитель Иоанн Златоуст, сияет ярче солнца. Вот такого свойства добродетели. Да и вообще все бесполезно, если не будет искоренения страстей. Если человек не будет искоренять все страсти свои, и наиболее относится это к главенствующей страсти у него, если он не будет искоренять это, не будет бороться с этим, то вообще все бесполезно. Все, что он делает, типа как там пытается спасаться, все это пустое, все бесполезно. Это нужно понимать. Потому что, в общем-то, все от страстей зависит, наше спасение или погибель. И поэтому истинная добродетель, которая есть как бы воспитание правильного душевного чувства, перешедшее в навык, в привычку, Вот. И вот когда она воспитывается, вот это душевное, как говорится, состояние ощущения, это добродетель истины, то, как говорит, из золотого уста она сияет ярче солнца. Вот таково ее свойство в духовном мире. Просто люди этого могут не видеть по своей духовной слепоте. Вот так вот. Поэтому спасение здесь так и понимается, что Бог не может спасти просто так людей или человека, помимо его воли. Он может спасти человека только тогда, когда человек сам со своей стороны себя к этому понуждает в борьбе со своими греховными навыками, привычками, когда они проявляются в нем, то есть в борьбе со страстями своими. И когда он борется, понуждая себя к добродетели, то есть правильным душевным чувствам. Вот когда он это делает, вот тогда Бог ему в этом содействует, помогает в этом деле, чтобы он, совершая его в духе смирения. И таким образом Господь пытается помочь человеку прийти ко спасению. Но сам Бог спасти человека помимо его воли не может. Если бы Бог мог сам спасти человека помимо его воли, тогда бы он спас всех людей помимо их воли. Тогда не нужно было, приходить Христу на землю. Тогда не нужно было Евангелие, не нужны были бы заповеди Божии, не нужна была бы христианская нравственность. Вообще ничего нравственного не нужно было, потому что здесь можно было только к Богу предъявить претензии и сказать, что Бог, спаси нас, и все, сам спаси нас. Чтобы он, помимо нашей воли, спас нас. Но он этого сделать не может. Если бы он мог сделать, то он мог бы просто спасти всех. И не нужно было, как я сказал, ни нравственного учения, ни Евангелия, ни пришествия Христова на землю там. Вообще ничего не надо было. Здесь все бы зависело только от прихоти, Божией. Захотел он и просто всех спас. Вот тогда бы и вставал вопрос, если бы такое вот так вот оно было бы, тогда бы и вставал вопрос, зачем, тогда, вот такое вот положение, что мы не можем спастись, ничего, пусть он нас спасет, да и все. Вот, и что тут, как говорится, устраивать какой-то спектакль, что мы там должны делать вот то или это, да просто спаси нас, да и все вопросы. Дай посели на Царство Небесное, там блаженство, да и все. Поселишь, Господь, вот таких людей в раю, в Царство Небесное. Они из рая начнут делать, ад устраивать. И все там, будут попирать и топтать, и друг друга, заниматься уничтожением друг друга. Вот и все. Ну и тогда просто как? Так как уничтожить невозможно, так как разумная душа бессмертна, тогда просто будут все сатанеть. И кто-то будет сатанеть, а кто-то будет становиться, хотеть лучше. И будет себя к этому понуждать. И тогда не станет житья от этих осатаневших. Вот. И тогда Бог опять придется надо разделять вот этих осатаневших от тех, которые не осатанели. И отсюда будет получаться, что опять выходит, что нужно кого-то отправлять, от этого места, отлучать. Получится, если его с этого места отправят, то это получается дальше ад. Вот и все. Поэтому Господь и хочет спасти всех людей с одной стороны, но с другой стороны Бог не может спасти нас без нас. Для этого необходимо, чтобы Он нас спас нас без нас, для этого необходимо, чтобы мы себя понуждали к этому спасению, искали правильные душевные чувства в себе. Если этого мы не делаем или не будем делать, то, соответственно, Бог не может спасти нас без нас.
Я ребенку своему читал Библию, Старый Завет и Ветхий Завет. И он, когда читали про египетские казни и про последнюю, когда Бог поразил всех первенцев в Египте, ребенок у меня спросил, как это Бог, не разобравшись, всех поразил, может из этих первенцев были и хорошие дети там, и, возможно, не язычники, или поступали по совести, но в таком плане.
Дело в том, что Бог не поступает, не разобравшись. Так как Бог видит прошедшее перед очами Божьими, прошедшее, настоящее и будущее, оно все как совершившееся. И жизнь каждого, так сказать, перед его глазами, и всех. И кто должен быть, и кто будет. Вот, Бог видит все одновременно, сразу. Вот. И поэтому говорить о том, что Бог не разобрался, это все равно, что сказать, типа, у Бога разума типа не хватает, он, ну, не вечный, не бесконечный, вот, что он, так сказать, как бы не мудрый, там, что у него нет вот этого, что он не проницает, не видит, типа. Это мы, люди, не видим того или иного. То есть мы, люди, вот смотрим, вот как бы наша колоколенка, да, мы с этой колокольни там смотрим на происходящее и видим только вот то, что вот тут у нас перед носом. А там, если выше подняться на более высокую колокольню, то с нее будет лучше, виднее там многое другое, то, что не возле нашего носа. Еще если выше, выше, то еще дальше будет виднее. А Бог видит, так сказать, его колокольня, она бесконечна, и он видит так, в общем-то, видит все, до мельчайших движений души и прочего всего. И поэтому говорить о том, что Бог поступил несправедливо в чем-то, то есть поразив, а вот сейчас до сих пор в наше время умирают дети. Вот. Поэтому говорить о том, что Бог поразил там этих самых первенцев египетских неправильно, типа, Бог не может не поступить неправильно, потому что не критерием нравственности является не человеческое разумение, а воля Бога. Вот нравственным является, источником нравственности есть Бог. И нравственным является то, что Бог совершает и делает. Вот, к примеру, Бог определил смерть. И люди умирают. Вот как это, нравственно ли? Вот зачем Бог людям определил вот смерть? Пусть бы люди жили, были бессмертными и жили бы вечно. Ведь он может же так сделать, чтобы люди на земле жили вечно. Вот, и не умирали никогда. Вот, почему он не сделает так, чтобы, так сказать, люди постоянно всегда жили, бессмертными стали? То есть сейчас ученые, наука же все время ищут этого бессмертия. Вот, а Бог бы взял, так сказать, сделал, чтобы все жили бессмертно, вечно. Вот. И таким образом, получается, не умирали. Вот. А так почему, так сказать, вот умирает там кто-то, родственник, родитель там, вот, или дети подчас умирают. То есть вот исходя если с точки зрения земной справедливости, если становиться на это и смотреть, то, естественно, становится непонятным, потому что видится только вот то, что сейчас есть. А если стать на точку зрения, смотреть с точки зрения вечности, и что эта жизнь, она временный отрезок, вот, на небольшой маленький отрезок здесь занимает эта жизнь. А дальше идет душа, так сказать, переходит туда за гроб вечности, значит, продолжается или начинается жизнь вечная. Вот. То есть здесь это вот сколько там, ну, 50, 70 там, 60, 70 или 80 лет, а там вечно. Поэтому и получается, что если смотреть с точки зрения вечности и вечной жизни человека и блаженства его вечности, то получается, что совсем другой взгляд на смерть и прочее происходящее. А Бог смотрит, Бог находится на, можно так сказать, вот на бесконечное вот такое вот число раз, с которой, как говорится, с горы, можно так сказать, который он смотрит, видит все это. Вот что это, как бы исходя из этого, все судит и произносит суд над всем. А постигло, видимо, такое, кстати, я думаю, знаете, как за что? По той причине, что народ египетский ожесточился в сердцах своих, и иудейский народ наказание, как бы наказывали их, ну что ли, несправедливо поступали. Избивали, били всячески. Вот. То есть, как рабов держали, всячески били, избивали, уничтожали. Вот. И то и это происходило, и это египтяне, в общем-то, в большинстве своем, то есть, потворствовали этому всему. Поэтому за жестокосердие, которое, так сказать, распространилось среди египтян, за это и постигло их наказание Божие. Вот. И фараон, так сказать, на нем это наиболее проявилось, что он тоже ожесточился сердцем. Вот так и как бы показывается, что люди, которые ожесточаются в сердцах своих и умирают когда-то, их ждет Божье наказание. Вот такой смысл. А если человек, так сказать, у него он правильно, то есть как бы ну, душевный настрой верный, сострадательной любви и милосердия, то он совсем по-другому. Вот, то есть будет поступать, действовать какие-то искушения. А то так получается, что некоторые люди там привыкают к тому, что кого-то где-то убивают, там уничтожают. Кто-то даже живет на то, что на те средства, которые родители там их богатые или кто там оббирают других, а семья их не на это живет. И при этом их семья ее не беспокоит то, что-то сказать. А на какие шиши мы живем? Откуда у нас такие деньги? Да это просто наш родитель, там какой-нибудь чиновник, да? И он, так сказать, грабит народ, забирает себе все это вот, а мы на это живем. То если у человека есть какая-то совесть, нравственность, то он задастся вопросом и скажет, да мы же вообще как эти самые, какие-то бандиты. И людей грабим просто, и обворовываем, и все. И он начнет гнушаться всем этим. Вот, то есть войдет в противоречие, начнет не соглашаться со всем этим. А если их устраивает всю эту семью, то значит семья сама участвует в этом беззаконии там, этого чиновника своего отца. То есть и получается, что они тоже повинны в этом грехе становятся. Если такое ожесточение, то вот Бог, кстати, и потопил войско фараона, и его войско все потопил. Потому что наиболее ожесточились в сердцах своих. Когда Бог потопил, то есть в древности, в том мире, это все было, конечно, поразительно. Эти казни были реально поразительные. Поэтому здесь можно сказать, что не просто так все это произошло, что Бог наказал египтян. Именно за их жестокосердие, немилосердие, за ожесточенные сердца, которые от того, что рядом с тобой там кого-то вот убивали, грабили там или насиловали там или несправедливо поступали, а ты относился к этому безразлично. И типа лишь бы нам было хорошо, чтобы между нами была любовь, вот и все. Так некоторые, кстати, есть бизнесмены там богатые, которые, в общем-то, так и рассуждают. Все для семьи. И он для семьи, так сказать, проходится по головам, грабит тысячи там народа или миллионы. И все для семьи. И семья при этом вот живет вот в этом богатстве, как бы в роскоши. А люди другие страдают, бедствуют. А те не ощущают, не чувствуют их страдания и бедствия других людей. У них атрофировано это. То есть как бы сердца ожесточились, наступили на свою совесть, стали попирать ее и ожесточились их сердца. Вот что получается. Естественно, Бог показывает этим самым на все такие вот как бы бывшие в истории случаи, они показывают о том, что когда люди ожесточают свои сердца, то их постигает наказание такое. И причем оно не сразу наказание пришло это. Ему предшествовало 9 других казней. И просто нужно было одна казнь, вторая казнь, и весь народ начал бы, если бы вопить о том, что-то сказать, чтобы фараон не делал такого, так сказать, отпустил их народ весь израильский. Но египетский народ не встал на защиту. После каждой, сколько, то есть казни какие происходили, немалые, предыдущие. Но народ не стал вразумляться, что-то сказать, как бы типа, ну, что Бог же нас вразумляет. Какие он нам вот эти знамения показывает. Казни такие, вот это вот все, а мы чего? А они вместо этого ожесточали сердца своих и не слушали Бога. То есть вы не хотите слушать Бога. То есть Бог как бы вразумляет, один раз вразумил, два. Он до того, вот, так сказать, 9 раз он их пытался вразумлить необыкновенными, поразительными чудесами. И они все эти чудеса прошли, и они равнодушные все остались. То есть это и говорит об их ожесточении, что они упрямые. Даже если бы и что там разбирать, кто там, так сказать, как бы типа, мол, какие-то по совести. И где их не совесть, если людей угнетают, уничтожают всячески. Вот они в раба ходят, и причем несправедливо с ними поступают, с этими людьми. А им все нормально. И так дальше Бог пытается сделать так, чтобы их как бы, ну, освободить этих людей. Вы отпустил, чтобы фараон их. И народ в этом не поддерживает, получается, прошение это к фараону. Дальше Бог казни посылает, необыкновенные такие чудеса в виде казней, поразительные, что это от Бога исходящие такие казни. И люди все равно, они вразумляют, все равно, получается, остаются в таком душевном состоянии, что они противятся Богу. Именно за жестокосердие вот это вот Господь и попустил то, что первенцы эти египетские пострадали. Это и говорит о том, что если Бог нас вразумляет какими-то путями, там, судьбами, если мы противимся Ему и идем против Его воли, Бога, и, так сказать, в этом ожесточаемся, и все, и бесполезно никаких слушать вразумлений, ничего не хотим от Бога, то это и показывает, что Бог попускает людям тогда вот это вот как бы, ну что ли. Здесь, если чисто внешнее там наказание, то какие-то вразумительные средства могут быть. Люди же попускаются наказание, то есть наказание какое-то попускается, чтобы образумить или вразумить этого человека, вот так вот, или этих людей. Поэтому говорить о том, что типа люди жили-жили себе мирно, тут бац, послал Бог казнь такую, первенцев египетских всех забрал, и все, и бедные, и несчастные страдают. Что это за Бог? То есть, если не взять во внимание, не учесть то, что было перед этим, то тогда вот такое вот и получится, вырванное из контекста, проще говоря. А перед этим было 9 раз предупреждения, которые шли, так сказать, необыкновенным образом, крайне чудесным образом. И они все равно, не вня... и это ощущали на себе все жители Египта, и они все равно не вняли этим вразумлением, все равно продолжали, так сказать, упорствовать, упрямствовать во грехах своих. И в результате, то есть вот в такой как бы своей непокорности, то есть ожесточались. Через каждое вот это вот противление воле Бога получается душевное ожесточение. То есть как бы навык противиться Богу. Гордыня возрастает в людях. И поэтому Бог попускает какое-то наказание, чтобы смирить их. Если не хотят смиряться добровольно, то вот Бог попускает наказание смирения невольное. А дальше от человека зависит, смириться в душе своей, идя по такому пути, или просто предаться там, типа ропоту, унынию, там, или вообще просто начать сопротивляться, там, идти против, быть, сопротивляться, хулить начать Бога, вот, и в итоге ожесточаться в сердце, в сердцах своих. Под конец времен, кстати, есть такое, что я читал там то ли у святых отцов у кого-то, что когда уже во времена Антихриста Бог будет, то есть будут... Типа люди там, Антихрист ничего им не сможет, они примут Антихриста, поклонятся ему как Богу, начнут просить у него, он ничего им не сможет дать, они ничего не имеют, так сказать, будут хулить Бога, что он там типа им послал такое. Он, это за то, что они ожесточили сердца своих, и все, и за то, что не хотят раскаяться пред Богом. Они просто хотят, дай нам пожрать, а сокрушаться и каяться мы не будем, вот и все, а ты нам дай пожрать. Вот так вот. То есть каяться мы не будем, как были мы ожесточенными в своих сердцах, так и останемся. А ты нам дай, как это там, так сказать, еду, материальное благо. Вот и все. А мы будем против тебя. Ты нам враг. Вот и все. То есть вот это вот и есть ожесточение. Ты нам Бог, Бог, ты нам враг, и мы будем против тебя. Вот. Но ты нам дай еду и материальное благо. Вот так вот. А если не даешь, мы будем тебя хулить, поносить всячески, и все. Потому что что ты нам должен дать. То есть вместо того, чтобы он готов им дать, сокрушитесь, покайтесь в своих грехах, начните оплакивать их, и он вам даст. А так как вы этого делать не хотите, то есть вы стали как бесы, превратились в бесов, то есть ожесточились в своих сердцах, перешли как бы грань вот этого вот ожесточения, перешли ее и пришли вот к такому окончательному ожесточению. Вот как бесы, демоны, да, вот они находятся... Вот в окончательном ожесточении. Вот Бог не может их спасти. Вот сколько они веков, люди гибнут, там все, и бесы их там искушают на эту погибель. Вот. Но, так сказать, Бог не может их спасти, бесов. То есть это же ангелы, падшие ангелы, которые пали. Почему бы Богу взять, да не спасти их? Но Он не может их спасти. Потому что они в своем свободном произволении, вот, ну, как бы идут против воли Бога. Являются, как бы, враждуют с Богом. То есть это ожесточение. Ожесточение сердечное, душевное. И от того, что дать, если там какое-то, типа, в рай поместить или еще что-то, они все равно не будут блаженствовать, будут мучиться там и страдать. И начнут там устраивать революции в раю, вот, и восстание там. Типа мы сами тут будем теперь править и так далее. Сами выберем своего лидера, там, Антихриста опять. И Антихриста теперь в раю посадим. И так все время будут повсюду, везде, так сказать, садить своих антихристов, ведя войну против Бога. Но воевать против Бога – это безумие. Безумие – это крайняя степень шизофрении. Вот это что это такое. Потому что Бог, Он недостижим, Он вечен, бесконечен, непостижим. До Него вообще никто не может добраться, дойти там или еще чего-то так, потому что Он – это нематериальное явление, Он вполне есть Дух. И Он есть одновременно, и Он есть одновременно везде. Везде есть. Все проникая, ничем не сливается, то есть Он как вполне как Дух есть везде. И вот как бороться с тем, который есть везде, который непостижим, который вечен и бесконечен, который всегда был, есть и будет. Как с ним бороться? С таким бороться – это просто крайняя степень безумия. Вот что это такое. То есть это крайняя степень безумия, которая исходит из гордыни, которая не хочет смириться. Вот оно что. Естественно, будет получаться, что как бы, то есть та армия людей, которые ожесточаются в своих сердцах против Бога, против божественной воли, они сами же мучаются вот от этого своего же душевного ожесточения. От чего они ожесточаются? От того, что они не хотят смирить свой дух, извергнуть из себя страсти и смирить свой дух. Не хотят, так сказать, понести скорби те, которые выпадают на их долю жизни, чтобы таким образом, идя через эти скорби, смирять свой дух в скорбях, благодаря Богу. Причем, если они так начинают делать, то разрывается сочувствие, привязанность к страсти, и они начинают, им начинает становиться легче. Тяжесть душевная уходит, на душе становится легче. А от того, что они не хотят так делать, отдаются или пребывают в этих страстях, или отдаются им, вот, то пребывая в этих страстях, ожесточаясь в них, то есть иными словами, как бы, что не хотят разорвать привязанность к этим страстям, к своим или к своим главенствующим страстям, то или иное, то в итоге получается, эти страсти их мучают. Они мучаются, потому что страсти, они неестественны человеку по природе. Мучение, душевная тяжесть, страдания, они исходят от страстей, потому что они неестественны человеку по природе. Отсюда и мучение, и страдания. Отсюда и ад в душе человека. То есть это не Бог засовывает человека в какой-то там ад. Это человек сам в своей душе созидает этот ад, идя на поводу своих страстей, воспитывая их, возгревая их в себе, ожесточаясь в них. Они приносят человеку муку душевную, страдание. И получается то, что если человек раздражается, обижается, унынию предается, вот эти страсти, они его и мучают, он от них страдает и мучается, покоя не находит. И получается, все равно продолжает так делать и хочет найти покой. Не безумие ли это? Как ты хочешь, человек, найти покой, если страсти как раз тебя лишают этого покоя и мучают. Вот так вот. Если причина мучений твоих – это страсти. А ты хочешь найти покой, не отказывайся от страстей. А это иллюзия, самообман. Невозможно найти внутренний душевный мир покой, не отказавшись от своих страстей, не отказавшись от удовлетворения первородного греха, самостно-гордостного духа, которого, удовлетворение которого человек ищет через свои страсти. Вот так вот. Поэтому и надо, чтобы человек нашел вот это вот удовлетворение внутреннее, душевное, истинное, настоящее, внутренний душевный мир, покой обрел, вот, умиротворенность духа. Ему надо отказаться от страстей. Они неестественны человеку по природе, поэтому и так как они неестественны, отсюда и душевная мука, и страдание душевное. Вот откуда. Это не Бог делает человеку муку душевное страдание. Это человек сам в своей жизни находит эту душевную муку и страдание через то, что он разжигает в себе эти страсти и идет по пути разжигания вот этих вот так называемых страстей. Он сам их в себе воспитывает, возгревает, соделывает. Вот, и увлекаясь теми или иными страстными чувствами, ища через какие-то чувства ищет удовлетворение самостно-гордостного духа первородного греха, так постоянно делает, поступает, отсюда и образуются у него навыки греховные, привычки. Это и называется страсти. Вот они, собственно говоря, и мучают его. И мучение от них ощущается только по той причине, что... Что такое страсть? Это вот душевное, естественное чувство, Вот, естественное чувство человеческое, которое он проявляет ни к месту, ни ко времени, или не в меру. И это у него переходит в привычку. Вот это и есть страсть. Вот. И мучение от того, что это как бы страсть, она неестественна человеку по природе. То есть, когда человек проявляет свое естественное чувство ни к месту, ни ко времени или без меры, это неестественно человеку по природе. Это противно его природе, отсюда оно приносит душевное страдание. А если оно переходит в привычку, в навык постоянный в такой, то отсюда постоянно у человека начинается вот это вот душевное страдание, душевная мука. Собственно говоря, страсть — это и есть страсти, это и есть ад в душе человека, который он сам в себе созидает. Они его и будут мучить там после смерти, за гробом, в вечности. Они и есть ад. То есть как ад внутри души человека, так и Царство Божие внутри него есть, как об этом говорил Христос. Что Царство Божие, ищите, говорит, Царство Божие прежде всего, а оно внутри вас есть. То есть там внутри у вас оно. Так же, как страсти внутри. То есть можно так сказать, что страсти, что добродетели. Вот. Они внутри нас. Страсти, они соделывают адское состояние в душе. От них начинается ад души. Добродетели, правильные душевные чувства, которые мы воспитываем, если они переходят в привычку, они привлекают в душу божественную благодать спасительную. Они естественны душе по природе, это раз. И плюс они привлекают в душу божественную благодать. И отсюда приходит внутренний душевный мир и тот, который естественен нам по природе, душевный мир и покой, и тот, который еще от благодати Божией приходит, благодатный плюс. Вот оно чего. То есть это как бы само в душе человека получается или ад, или рай. И это в свободном произволении человека. Куда он по своему свободному произволению в нравственном отношении будет склонять свою волю, свое свободное произволение к чему направлять, вот то он сам и получит. То есть он сам в своей душе созидает или рай, или ад. Или ад. То есть, если он воспитывает истинно настоящую добродетель, то он созидает рай. Воспитывает в себе страсти, идет, возгревает их, удовлетворяет их, то он в себе созидает ад, от которого сам же потом и будет мучиться. То есть мучение, страдание человека, то, что он несчастный в этой жизни, так сказать, не имеет душевного мира и покоя, не нашел истинного настоящего, они... По той причине в человеке это происходит, что он сам ищет удовлетворение своих страстей, в себе их созидает, возгревает. Вот из-за этого он и страдает, из-за них он и страдает и мучается. Вот она причина страданий, мучений человека. Не будет человек этого искать, а вместо этого будет добродетель, правильное душевное чувство искать. Он будет выходить из этого страдания и муки. Даже по естеству, по природе естества. Как говорит преподобный Антоний Великий, что если кто творит грех, то он действует несообразно с природой своей. То есть он действует в противность природе своей. Потому что грех, он неестественен человеку по природе. Первородный грех неестественен человеку по природе. Поэтому в душе такая получается как бы драма, что в одну сторону душа как бы то со своим... с тем, что ей естественно по природе. В другую сторону, так сказать, наше свободное произволение, которое ищет удовлетворение вот этому первородному греху, чтобы проявлять свои душевные чувства ни к месту, ни ко времени без меры, не в согласии с природой естества. И вот это вот проявление, как бы привычка в движении естества, она и приносит страдания душе, потому что это не в согласии с природой естества. А все, что оно не в согласии с природой естества, оно приносит страдания, мучения. То есть как бы душе становится не по себе, она мучается, страдает от этого. Поэтому, чтобы уйти от этих мук и страданий душевных, надо искоренять в себе страсти, вместо них воспитывать добродетели, правильные душевные чувства. Ибо это есть путь ухода от мучений душевных и страданий. Это есть путь, который ведет человека к внутреннему душевному миру и покою, истинному, настоящему, не иллюзорному. Вот что должен искать человек в своей жизни. каждый день. Поэтому недаром Иоанн Златоуст говорит, что добродетель сияет ярче солнца. Потому что все зависит только вот с одной стороны страсти, с другой добродетели. Добродетели, то есть как бы правильные душевные чувства, которые перешли в навык, в привычку проявляться и действовать, как говорится, к месту, ко времени, меру иметь, согласие с природой нашего естества. И этот человек привыкает проявлять чувства свои вот так вот. И когда это входит в привычку у человека, это и получается добродетель. Святые отцы учат, говоря, что добродетели являются вместилищами, сосудами благодати Божией. То есть правильные душевные чувства в привычку вошедшие, как навык, проявляемые, будучи становясь навыком хорошим, хорошей привычкой в душевном движении, в чувстве, в ощущении. Вот. Они, как бы, будучи привычкой становясь, они привлекают в душу божественную благодать и могут соделывать то, что хранить ее. Вот. Если страсть, она прогоняет благодать, делает так, чтобы душа ее не может сохранить, благодать, то наоборот, добродетель помогает ее сохранить. Не расплескать, как говорится, ее, не растерять, не прогнать ее от себя. Вот почему-то сказать я и говорю что вам, что все зависит от того, что с одной стороны страсти, с другой добродетели. Вот от этого все зависит. Погибель или спасение души человека. Поэтому человек сам в своей душе созидает рай или ад. Вот почему Христос и сказал, что Царство Божие, там внутри надо его искать. Вот. Что надо прежде всего его искать, потому что от этого спасение вечности зависит. От этого зависит то, что ты найдешь внутренний мир, душевный покой в своей жизни. Вот. И то, что надо искать внутри его себя. Через коренение греховных страстных чувств. И вместо них в коренении воспитания правильных, верных душевных чувств. Вот так оно ищется. Так привлекается в душу божественная благодать спасительная, когда эти чувства правильные, верные, душевные, которые мы воспитываем, там, чувство сокрушения, смирения, чувство там, кротости, милосердия, сострадательной любви, незлобия, добродушия, великодушия, душевной простоты, любовь к правде Божией. Вот. Когда вот эти вот чувства в себе воспитываем, а когда они переходят в нас в привычку, они привлекают в душу божественную благодать и помогают ее не растерять, сохранять. Вот так может человек устремляться к спасению своей души и даже начинать предвкушать начатки блаженства вечного уже здесь на земле. Через то, что он воспитывает истинно настоящую добродетель, не ложную. Вот так вот.
Если человек всю жизнь прожил в тяжких грехах, все веры перепробовал и все, бабок всех прошел, и под конец жизни он увидел ваши беседы, узнал, что такое внутренняя жизнь, ему потихоньку стали открываться его грехи, и то, что он называл добром, это зло. И он, так как еще не знает, что такое надеяться на милость Божию, не укоренился в этом, он в отчаянии входит, в уныние, его какой-то ужас обхватывает, он боится, чувствует конец скоро, ад и расплата не за горами. И у него начинается ропот. Боже, зачем я так всю жизнь мучился? И тогда мучиться, а в чем же твоя милость? Как можно успокоить такого человека? Можно ли ему сказать, что до того, как ты узнал про борьбу со страстями, ну, Бог не будет тебя судить так строго, ты, главное, делай дальше. Можно ли его так успокоить, чтобы он, ну, не роптал?
Можно ему сказать так, что если ты встанешь на путь борьбы со своими страстями, то Бог не заберет твою душу до той поры, пока ты не перенесешь перед Ним истинное покаяние, пока ты не умрешь в надежде на спасение. До той поры Он тебя, твою душу не заберет. И ты будешь жить еще и 10, и 20 лет. Он будет ожидать твоего покаяния, потому что смерть в руках Бога. Он забирает душу, тогда здесь на земле, это сказать, констатируется врачами там или кем-то, смерть, что этот человек типа умер. Ну, он констатируется только, что типа, мол, там сердце остановилось там или еще чего-то там по какой-то причине. Вот. То есть это чисто внешне констатируется, а в реальности на самом деле это душа была забрана от тела, отнята, поэтому и пришла смерть. Если бы душа не была забрана от тела, то человек бы так оставался и жил, и болезни какие-то были, болел там. Вот. Но он бы не помирал, не умирал. Но так как Бог забирает душу и забирает ее в то время, когда он считает нужным, то он не заберет душу, которая есть надежда на спасение где-то впереди. То есть вот душа пришла к Богу, нашла, так сказать, правильный путь для себя. Как бы дальше что идет? Ему нужно теперь встать на путь борьбы со страстями, начать подвязаться, бороться своими страстями. Правильно душевно проходить свою внутреннюю духовную жизнь. И если душа к этому пришла, то надо ей думать не о том, что вот все, мол, типа конец жизни. Нет, это все ерунда на самом деле, потому что смерть в руках Бога. Твое дело, человек, что начинай подвязаться, начинай бороться со своими страстями. Вот этого ждет от тебя Бог. И если ты начнешь действовать и идти этим путем, и действовать в этом плане и направлении, стараясь искать правильные душевные чувства, стараясь приносить то душевное состояние и настрой, какие были у благоразумного разбойника, покаявшегося на кресте, то тогда получается, что Бог не заберет твою душу до той поры, пока ты не принесешь истинного покаяния. То есть, если у тебя впереди есть то, что ты сможешь принести истинное покаяние, Он душу твою до той поры не заберет, потому что Бог хочет спасти душу человеческую, и Он видит все наперед. Если у души впереди, так сказать, есть покаяние истинное, к которому она может прийти, то Бог до той поры душу этого человека не заберет. Вот так это. Вот так ему скажи. Начинай бороться, начинай подвязаться, борись. Если будешь это делать и начнешь воспитывать правильные душевные чувства, то Бог не заберет твоей души до той поры, пока ты не принесешь истинного покаяния, если впереди ты будешь его искать и стремиться к этому. Он тебе будет в этом помогать. Ибо благость Божия ведет всякую душу на покаяние. Вот так вот.
А как вот, допустим, там где-то есть там войны, там, ну, какие-то катаклизмы, вот Бог, мол, не заберет так душу. Вот к этому, как бы, случаю, как применительно вот это вот.
Угу. Ну вот на войнах люди бывают, ну, выживают люди, или все, кто на войне, все умирают. И где все там, где катаклизмы, все погибают. Или кто-то выживает и живым остается.
Ну, бывает, не каются люди, которые выживают. Бывает, которые каялись, там, ну, там, покаяние наложили начало, то есть все равно умирали они там.
Ну, потому что они положили начало покаянию. Поэтому и умерли. Бог забрал.
А есть, которые не ложили?
А это Бог, покаяние. Может, оставил, потому что они, может быть, в своей жизни могут принести покаяние, а может, Он оставил их ради других. Может, потому что этого человека есть кто-то там, родственники какие-то там, или еще кто-то там чего-то. И Бог оставляет, они еще нужны здесь, чтобы были. Может, там кто-то в будущем родится, бывает, остаются целые народы, там они не раскаянные, там умирают, а живут, потому что родятся от них в будущем, там через 3-2-5 поколений люди, которые могут приходить ко спасению. И поэтому они живут. Вот как? Оставлять таких людей, чтобы от них рождались люди и тогда и дальше жили, если через 5 поколений появятся люди, которые будут спасаться в этом народе. Как, что скажем, оставлять таких людей или нужно их убирать?
Ну а как же, если вот там попускают смерть, там, допустим, там, ну, кто-то захотел, допустим, убить там, допустим, какого-то человека. Вот он, допустим, там начало не положил даже покаяние, там, ну, там, допустим, хочет начать, допустим, да, когда-то там, допустим. Через год, через два. А его убивают там.
Ну, значит, он бы, значит, его вот это хочет, он, значит, так бы и не произошло. Он подал, как бы так бы всю жизнь хотел. Бог видит произволение человека, видит его расположение души, видит его свободное произволение, видит его будущее, там прочее все. И по этой причине, получается, если есть какая-то надежда на спасение человека, если вот он, допустим, сейчас, если его он умрет, смерть ему, то есть душу разлучить с телом, смерть, он пойдет в ад, на вечную погибель. А если его оставить жить, то дальше он там потом придет к истинному покаянию. То этот человек не умрет, Бог ему смерть не пошлет. Потому что смерть в руках Бога. Человека могут ранить на войне, там еще чего-то, но он останется и будет жить. Все равно. Просто, ну, понимаешь, как вот ранили, допустим. Он есть такие раненые, что там руки и ноги поотрывал, а он живой. Там еще там всего, там все, весь в осколках, а все равно живой. Бог не послал смерти, вот и все. Душа в теле не вынутая. Вот. И все. Хошь не хошь, живи. Вот так вот. Когда душу Господь заберет от тела, тогда и придет смерть. А если не будет забирать, то смерти не будет.
Ну, мне вот непонятно совсем. Вот, допустим, как сказать, человек умер, там, и у него же как бы есть там потом возможность там покаяние, как бы, что ли, принести.
Там?
Ну, в аду там каких-то состояний, да. То есть, как получается, если... все-таки конца у души как бы нет все равно. То есть, это как бы смерть, это вообще как бы, ну, не знаю, никакого конца не имеет эта смерть. Просто только тело раз ушло, и все, а душа продолжает жить, как бы, может там совершенствоваться.
Ага, то есть здесь получается как?
То есть не вижу как бы смысла временной жизни, как бы получается, что ли, так?
Нет, дело в том, что покаяние для души есть в том, что как бы если душа полагает какое-то начало покаяния, вот, то есть так, можно сказать, вот душа в зависимости от душевного состояния это все судится и рассматривается. Или рассматривается и судится. То есть, если душа умирает и есть какая-то в надежде в какой-то на спасение, то есть какое-то начало покаяния какое-то полагает, то она может, душа, раскрываться там, попадает в такие состояния ада, из которых есть выход. Там разные степени тоже в этих состояниях. И она может раскрываться к Богу через скорби, которые она проходит. То есть имеется в виду скорби, ну, как бы, что неудовлетворенные страсти, которые бы жили в душе страсти, да, они там не получают никакого удовлетворения. Человек наедине остается с ними в душе. И отсюда они ищут все удовлетворения, его нету, и отсюда скорбь, страдания. Если он эту скорбь смиряется, благодарит Бога, несет как заслуженный за грехи, дальше больше, тогда вот эта вот как бы душа начинает раскрываться к Богу больше и больше и больше. И в конечном итоге, разорвавши сочувствие и привязанность к этим страстям, она, получается, приносит окончательное покаяние, и Господь душу, так сказать, переводит в рай, в Царство Небесное. А бывает, то есть, когда души в душевном ожесточении уже, то есть как бы грань такая, когда человек переходит ее, и душа уже ожесточается и неспособная становится к возврату обратно. В таком состоянии находятся падшие духи, ангелы падшие, демоны. То есть они ожесточились. Вот, в своем душевном настрое они ожесточились и уже не способны вернуться назад. Не способны не потому, что Бог им не дает такой возможности, а потому что они не хотят возвращаться. Потому что это как бы как зацикленность на страстях. И вот через эти страсти вращается, мучается, страдает. То есть это как бы... Но при этом ищет удовлетворение вот этого самостно-гордостного духа. То есть, иными словами, получается вот это вот как бы... Как сказано, что там будет плач и скрежет зубов в аду. Плач — это отчаяние, то есть состояние души — отчаяние. Скрежет зубов — это бессильная злоба, что ничего не можешь сделать. И вот это вот состояние вращается, пребывает через посредство этих чувств, ищет удовлетворение своего самостно-гордостного духа, первородного греха. И вот так вот все время в этом вращается. И выйти из этого не хочет. Потому что, чтобы выйти из этого, надо просто начать смиряться в духе. Что смирись, начни благодарить Бога. Смирись, признай, что это достойное за грехи ты принимаешь свои. Но он этого делает, душа этого делать не хочет. Потому что ожесточение ожесточилось. Так приди этим бесам, допустим, скажи, что смиритесь. Все, а они бесполезны, они не будут этого делать. Это душевное ожесточение. Это как есть люди, говоришь им там, допустим, даже под конец смерти, там смирись в душе, это сказать. Благодари Бога за скорби. Неси, как заслуженно за грехи твои скорби под конец жизни, вот которой человек выпадает. А он ропщет, хулит Бога там, недовольство там и прочее все, то есть не хочет смириться, все равно. То есть как бы ожесточение душевное. Он перешел грань, черту. Он перешел ту черту, после которой уже как бы произошло окончательное душевное ожесточение. Черта, за которой наступает окончательное душевное ожесточение. Вот так вот. Вот так это надо понимать. Что какая душа может там, допустим, выйти из этого состояния адского, а какая не может.